Радио Прага. Новости.
Туркменистан завернул чешский самолет. Тяжелая крона потянет экономику ко дну. В столицу вернулась старинная музыка. Власти Туркменистана запретили чешскому военному самолету, направлявшемуся в Кабул, полет на территории своей страны. Об этом на своем сервере сообщило Министерство обороны Чехии. На борту самолета находилось 39 человек, среди них были афганские пациенты, лечившиеся в Чехии, чешские военные, которые возвращались после отпуска, и часть персонала нового контингента полевого госпиталя и химического батальона. Airbus 319 вылетел, заручившись устным обещанием туркменской стороны. Официального разрешения, однако, не последовало, и самолет вынужден был вернуться в Прагу. По словам представителя Министерства обороны Чехии, подобные проблемы возникают периодически, начиная с позапрошлого года. Курс чешской национальной валюты впервые в истории опустился под отметку 23 кроны за 1 евро. По мнению финансовых аналитиков, необъяснимо сильная национальная валюта очень быстро начнет негативно отражаться на развитии экономики страны. Предполагается, что в полной мере это проявится к осени текущего года. По мнению представителей консалтинговых агентств, ситуация не просто серьезная, а катастрофическая. Курс кроны более чем на 17% выше, чем год назад. Чешская экономика таким образом теряет свою конкурентоспособность. Эксперты объясняют силу кроны прежде всего недоверием инвесторов и рыночных спекулянтов к акциям. Вместо ценных бумаг они предпочитают вкладывать свои средства в стабильные дензнаки стран Центральной Европы, в чешскую крону, польские злоты и венгерский форинт. Медленно, но верно, в Чехии увеличивается количество пессимистов, сомневающихся в правильности курса развития страны. По данным опроса общественного мнения, проведенного агентством STEM, еще в ноябре минувшего года в стране было 38% оптимистов и почти 30% пессимистов. Но в июне нынешнего года соотношение поменялось с точностью до наоборот – 30 к 36 в пользу воспринимающих этот мир серым. Грядущий год для более чем трети опрошенных представляется тревожным. В девятый раз в чешской столице проходят летние торжества старинной музыки. Девиз нынешнего фестиваля – «Гармония народов». Устроители хотят воссоздать атмосферу венецианских карнавалов. Лучше чешские музыканты будут играть на старинных инструментах. Смотр продлится до 17 августа. Традиционными местами проведения оного мероприятия являются Троицкий замок, Бревновский монастырь, Летний дворец «Звезда» и территория Страговского монастыря. С 18 июля в чешском Кромлове проходит 17-й международный музыкальный фестиваль, в программе которого более 20 выступлений оперных певцов, исполнителей классической музыки и джаза. Помимо этого, среди участников будут певцы Метрополитен Опера, звезды театра Бродвей, обладатели последнего Оскара за музыку к фильму «Однажды» Маркета Ирглова и Глен Хансарт и многие другие. Фестиваль продлится до 23 августа. И о погоде. На большей части Чехии облачно с прояснениями, в отдельных районах кратковременные дожди, столбик термометра остановился от отметки плюс 20. Максимальная температура воздуха днем 24 градуса выше нуля. Выпуск новостей Радио Прага подготовил Дима Лычев.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Сегодня мы вновь вернемся к рассказу о чешских легионерах, познакомим вас с новым изобретением чешских ученых, а начнем с фестиваля современного русского кино, который прошел в Чехии. Я приглашаю в студию Ольгу Калинину.
Фестиваль современного русского кино прошел в Праге впервые. Тем не менее, он достаточно органично вплелся в канву подобных мероприятий, посвященных, скажем, французскому, немецкому или латиноамериканскому фильму, местом проведения которых также является кинотеатр «Светозор» на Вацлавской площади.
Можно сказать, что российское кино вновь открывается зарубежным зрителям. Спустя сколько лет?
Я думаю, спустя лет 18, наверное. Потому что с конца 80-х, или 20, да, с конца 80-х уже практически эпизодически, если только что-то доходило, там, на международные фестивали, вот Карлова Вара, например, а так не показывали.
Говорит гендиректор компании «Совэкспортфильм» Григорий Геворкян. Нашей следующей собеседницей является деятель культуры Мира Гавиарова.
У чешского зрителя существуют возможности познакомиться с современным русским кино и благодаря фестивалю Fabio Fest, благодаря фестивалю Карлова Вары, кинотеатр Понрепо 2 года назад проводил подобную акцию, но все-таки летние киношколы, безусловно. Теперь это именно фестиваль, который полностью посвящен современному российскому кино. Я хотела спросить, что вы думаете об этом мероприятии?
Я знаю, как, например, в этом году подошли ко мне молодые люди, которые приходят на летнюю киношколу, которые приходят на Fabio Fest, а спросили меня на Fabio Fest, почему в этом году так мало русских картин. Значит, они уже привыкли, что те картины, которых всегда видели 5-6, что это были картины, которые им были интересны.
Все просто получается, мир маятник качается, а свет переключается на звук. На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно.
Продолжает организатор фестиваля в Чехии Ирена Гумилевская.
Интересно отметить реакцию актеров самих, которые видели все фильмы, во всяком случае большинство. И им очень важно было видеть полные залы. Мне было особенно приятно, что все-таки после такого длительного перерыва, даже охлаждения к русскому кино, после полного его отсутствия, многолетнего, не нужно никаких дополнительных мостиков, ничего не нужно. Просто достаточно привести хорошее кино. И кому-то даже не понадобились субтитры, просто актеры увидели эту реакцию от зрителя. Эти встречи нужны были и зрителям, и самим актерам. Я видела эту радость на лицах, что мы приехали, в общем-то, в западную страну абсолютно, уже другую, новую страну. Ничего общего как бы, с тем периодом, когда они постоянно здесь бывали и снимались. И они поняли, что контакт есть.
Несмотря на то, что Оксана Бычкова приехала представить свой фильм «Питер ФМ», уже завершена работа над ее новым проектом, фильмом «Плюс один». Существует к нему какая-нибудь интересная история?
Актер английский, который у меня снимался, он посмотрел «Питер ФМ». Ему было интересно, что я делала до этого. Да? И он говорит, ты знаешь, дело в том, что его подруга, жена, и он недавно стал отцом маленькой девочки. Вот, и как они познакомились на вечеринке, он потерял телефон, она его нашла, и они долго не могли встретиться. Я стала хохотать, потому что это история Питер ФМ. То есть это такие параллели в жизни, когда ты находишь артиста на следующий проект, у которого в жизни воплотилось просто абсолютно сценарий твоего первого фильма. Но это очень так странные такие, забавные совпадения.
Исполнительницу роли Маши Екатерину Федулову я спросила и о том, как восприняли ее роль профессиональные диджеи, не побоялись ли конкуренции.
Нам сказали много вещей, которых не может существовать на радио, но мы на это не обращаем внимания, потому что это художественный вымысел. Если придираться к каким-то профессиональным навыкам, то можно найти очень-очень много недочетов. Но лучше этого не делать.
На пресс-конференции, собственно говоря, прозвучал вопрос по поводу работы в театре. Я читала о том, что вы на одной сцене выступали с Людмилой Гурченко. Какие ваши впечатления от работы с этой замечательной актрисой, такой легендой, можно сказать?
Для легенды она слишком живой, подвижный, хороший человек. Легенда – такой легенда. Нет, она очень профессиональный человек, очень хороший партнер, она помогает здорово. Это пример, это самый лучший пример, на который надо стремиться быть похожими. В хорошем смысле, в профессиональном, а в трудолюбии, в энергии и в жизневосприятии.
Вне зоны доступа мы не опознаны, вне зоны доступа мы дышим воздухом.
Еще в одной кинокартине «Ностальгия по будущему» задействованы Борис Невзоров и Ольга Кабо.
В этом фильме у меня очень спокойная роль, она очень глубокая, она практически без слов, но говорят глаза, говорит сердце.
Рассказывает актриса. На вашем счету много работ в кино, тем не менее в настоящее время главная ваша творческая жизнь происходит в театре.
Я уже несколько лет служу в театре имени Моссовета и понимаю, что актриса, актер может реализоваться только в театре, потому что только там как бы жизнь человеческого духа оживает, как говорил Станиславский. И очень сложно в кино быть как бы независимой, потому что все зависит от режиссера, от партнеров, от света, от оператора, от монтажа. А в театре твой герой, твоя героиня полтора часа, три часа сценического времени живет на глазах у зрителя. И тут невозможно ложь, фальшь, а если она есть, то зритель это сразу чувствует. И это такая очень серьезная проверка, ну, как бы на прочность, на достоверность, ну, в общем, на актерское мастерство.
Наверное, необходимо обладать и колоссальной наблюдательностью вашей профессии.
Иногда актер не просто вот наблюдает за кем-то, а когда ты играешь необычную для себя роль, не похожую на тебя самого, ты начинаешь фантазировать, а каким может быть этот человек, а что у него на уме, а почему он поступает так или иначе. И подневольно ты становишься психологом. Есть такое выражение, оно, конечно, с юмором, что вся дрянь в актерскую копилку. Потому что если нормальный человек все плохое себя забывает и старается не вспоминать, и живет только приятными воспоминаниями, то я, когда у меня происходит что-то такое, ну, грустное, неприятное, когда что-то не получается, я запоминаю то, как я чувствую, как я на это реагирую. И потом, когда мне это нужно, я из сундучка достаю, из этого пассивного секретного сундучка, и пытаюсь повторить это. Наверное, это не очень полезно вообще, как бы, нервные клетки, они постоянно в работе. Ну, в этом, наверное, и прелесть нашей профессии, что актер вообще до конца жизни, мне кажется, он в каком-то тонусе, потому что он вспоминает эти мгновения, что такое память человека, что такое счастье вообще, это, что такое счастье, что такое жизнь человека. Это память каких-то мгновений, за мгновения складывается наша жизнь.
Это была Ольга Кабо, а заключительный вопрос нашей рубрики адресован Ирине Гумилевской. Пройдет ли фестиваль современного русского кино в следующем году?
Мы будем приезжать еще и еще, я надеюсь. Надеюсь на это, что будем такие встречи повторять.
Представьте себе археологическую находку, для очистки которой от грязи веков необходимо совсем немного времени. Головоломку, деревянный лабиринт, по которому вместо металлического шарика перекатывается капля воды. Или плавательный костюм, имеющий чрезвычайно низкое сопротивление с водой. Все эти невероятные предметы совершенно очевидно можно создать с помощью плазменного карандаша, изобретенного в конце прошлого века группой ученых факультета естественных наук Университета имени Масарика в Брно во главе с Милошем Климой. По какому принципу работает данный прибор, рассказывает представительница Центра передачи технологий данного вуза Эва Янушковцева.
По виду он похож на карандаш, но вместо стержня у него распределитель плазмы. Способ обработки поверхности с ее помощью зависит от установленной на приборе температуры и других параметров. Можно добиться либо повышенного свойства материала смачиваться, что можно использовать при нанесении краски, лака или клея. Вторым, более важным качеством является достижение такой степени ультрагидрофобности, при которой вода как бы скатывается с обработанной поверхности. Такое свойство можно применить не только в промышленности, но и для совершенствования психологических способностей.
Каких, например?
Для того, чтобы добиться успеха при перекатывании капли воды по обработанному плазмовым карандашом деревянному лабиринту, необходимо сосредоточиться на этом процессе. Для этого человек должен расслабиться. Эта игра помогает ему забыть о стрессе. Таким образом, он помогает не только для совершенствования моторики, но и для общей релаксации.
Каковы возможности применения плазмового карандаша в других областях?
Сама идея возникла при решении задачи, поставленной археологами. Именно тогда стало ясно, что с помощью плазменного карандаша можно добиться лучшей сохранности, а также реставрации старинных предметов. Можно обновлять керамические плитки, использовать в медицине. Хитом стало создание сверхскоростных плавательных костюмов, подобных тем, которые разработали ученые НАСА. Областей применения этого изобретения намного больше. Промышленность, в том числе автомобильное, строительство, обработка стекла, то есть все области, в которых необходимо добиться большей гидрофильности или гидрофобности материалов.
tak tam všude ta plazmová tuška může najít svého uplatnění.
Плазменные карандаши создавались и в других странах, например, в Соединенных Штатах. В чем заключается особенность чешского патента?
Подобные карандаши действительно существуют. Отличие чешского изобретения заключается в том, что его можно использовать как для точечной обработки материала, так и для работы с большой поверхностью. Следующим и главным преимуществом является возможность регулирования температуры в диапазоне от минимальных 25-50 градусов Цельсия до максимальных 1600-1800 градусов Цельсия. При этом сохраняется качество плазмы, не происходит загрязнения материала. Есть и другие отличия, но они являются предметом тайны.
Что было усовершенствовано в чешском плазмовом карандаше с момента его появления?
Первоначальный плазменный карандаш, в принципе, представлял собой довольно простое устройство всего лишь с одним распределителем. Новые аппликации интересны тем, что речь идет о линейной системе распределителей и даже системе матрицы. Сегодня это устройство, с помощью которого можно обрабатывать большие поверхности, что расширяет возможности для использования этой технологии.
Мы беседовали с менеджером Центра передачи технологий Университета имени Масарика в Брно Евой Яношковцевой.
Вы слушаете радио «Прага». Свое место у микрофона занимает Ольга Васенкевич.
В нашей сегодняшней рубрике «Исторические прогулки» мы вновь возвращаемся к теме чехословацких легионеров в России первой трети XX века. Казалось бы, многое сказано. У нас в гостях побывали люди, которые помогли нам приоткрыть страницы истории и пролить свет на некоторые события тех далеких времен. Сегодня мы попробуем взглянуть на Россию 20-х годов изнутри, глазами российского историка Александра Кручинина. Александр Кручинин – историк и председатель Екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный щит», в сферу интересов которого входит история русской армии первой трети XX века, русско-японская и Первая мировая войны, а в последние годы он занимается преимущественно гражданской войной на Урале. Стоит ли напоминать, что в военных событиях этого времени не последнюю роль сыграли чехословацкие легионеры? Какими же видятся из дня сегодняшнего события тех далеких дней глазам российского историка?
Первое, с чем приходится сталкиваться любому человеку, который изучает военные действия того времени, историю Чехословацкого легиона, это причины выступления чехословацких легионеров. Они были когда-то частью российской армии, ехали через Россию на Дальний Восток, чтобы оттуда потом через океаны уехать в Западную Европу и продолжить борьбу с войсками центральных держав. Но неожиданно, для многих неожиданно по дороге, они выступили против советской власти, и вот это выступление здесь, на Востоке, переросло фактически в полномасштабную гражданскую войну. Конечно, вот эта вот причина выступления до сих пор волнует очень многих людей здесь у нас. Большинство людей, к сожалению, вот так вот в обществе, многие даже интеллигентные люди, к сожалению, живут старыми представлениями об этом выступлении чехов. То есть у них в головах по-прежнему вот та старая советская история, о которой многие годы всегда у нас говорили, в старом нашем государстве, в Советском Союзе. Значит, в школах учили, в институтах, в университетах, о том, что чехи, они интервенты, что они выступили на стороне держав Антанты против молодого советского государства, чтобы свергнуть правительство Ленина. Но вот, например, сам я и многие мои коллеги, мы, конечно, уже от этого отошли. Потому что даже первоначальное изучение книг, подлинных документов того времени, воспоминаний чехов, показывает, что это далеко не так, что фактически чехословацкие легионеры были спровоцированы советской властью на выступление, что они вынуждены были выступить для того, чтобы пробивать себе вооруженной рукой дорогу на Дальний Восток.
рассказывает Александр Кручинин. Несмотря на то, что военные операции Чехословацкого легиона охватывали огромную территорию от Поволжья до Дальнего Востока, однако, как вы помните из наших предыдущих программ, особенно ожесточенными были бои, в которых принимали участие чехословацкие легионеры, прошедшие на территории Урала. Разумеется, во время любых военных действий имеется место подвигам. При выступлении и отбитии вооруженных нападений на свои эшелоны многие чехословацкие легионеры оказались без оружия. По договоренности с советским правительством, для того, чтобы ехать через всю Россию на Дальний Восток, чехи были обязаны сдать большую часть оружия, и вот безоружные они принимали на себя удары со стороны неприятеля.
У зборовок смела дела, аж секвела зем. Гдыж там наше войско спела с чешским прапорем. Před tatíčkem Masarykem jako lavina do boje šla pevným šikem česká družina. Do boje šla pevným šikem česká družina.
Будучи без оружия, тем не менее они смело вступали в бой, как было, например, вот на станции Марьяновка 25 мая 18 года. Особенно это ярко показывает нападение на чешский эшелон Златоусте 27 мая 18 года. Это нападение было действительно не спровоцировано чехословакиями. Нападение было для них неожиданным. Фактически это самое настоящее было вероломное нападение. И причем значительная часть легионеров в момент обстрела их эшелона оказалась вообще без оружия, без винтовок. И они бросились в атаку красногвардейцев с камнями в руках. Вот один из показателей, конечно, высокого боевого духа и настоящего героизма вот этих вот людей.
Председатель Екатеринбургского военно-исторического клуба рассказал нам и трагическую историю героизма чехословацкого офицера-прапорщика Вацлава Занашки, который отважно руководил боем своих наполовину безоружных солдат. В ходе боя он получил тяжелое ранение, и в конце концов, озлобленные своим поражением красноармейцы, комиссара станции Златоуст, застрелили его тяжело раненого, когда его принесли на вокзал для оказания помощи в санитарном эшелоне. Таких примеров героизма можно привести множество. Разумеется, легионеры были очень вдохновлены своими успехами.
Дух легионеров после первых успехов оказался настолько высок, что потом, позднее, уже вот летом и осенью 18-го года, они атаковали своих противников вот на востоке России, не считаясь с их численностью. Справедливо считали, что чем больше вот этих красноармейцев, их противников, тем, значит, больше там неразберихи. И во многом были правы. Изучение их воспоминаний, изучение документов, изучение полковых хроник показывает, что, в общем-то, сражались они, ну, не как советская историография говорила, там, будучи наемниками, антанты из-за свержения советской власти. Нет, цели у них были совсем другие. Они фактически сражались за демократическую Россию, друга и союзника будущей Чехословакии. И это вот все продолжалось фактически до осени, до ноября, до декабря 18 года, когда, конечно, внешнеполитические события во многом изменили эту ситуацию.
Před татичком Масариком яко лавина. До боя шла певним шиком чеська дружина. До боя шла певним шиком чеська дружина.
Ситуация во многом изменилась с давно ожидаемым созданием чехословацкого независимого государства, провозглашением независимости 28 октября 1918 года. Среди причин можно также назвать переворот Колчака, к которому многие чехословацкие легионеры отнеслись отрицательно, потому что они посчитали это не демократическим шагом, а многие из них были демократами по натуре и по убеждениям. Именно за демократические убеждения они и сражались в России. Так был ли у чехословацких легионеров шанс вернуть Россию на круги своя?
Такой шанс у них был, но шанс этот был только вот летом и осенью 18-го года. Но тем не менее, сами они одни, конечно, это сделать бы не смогли. Слишком велика Россия, слишком большие силы им противостояли, хотя и плохо обученные были эти войска Красной Армии, но все равно они были слишком велики, они превосходили намного силы чехословацких легионеров. И, конечно, без помощи вот самих русских, без помощи антибольшевистских сил сделать одни сами чехи это никак не могли. И вот там, где их поддерживали антибольшевистские силы, там, конечно, чехи в союзе вот с казаками, офицерскими подпольными организациями, крестьянскими повстанцами добивались ошеломляющих успехов.
Вот и подошли к концу наши сегодняшние исторические прогулки по следам чехословацких легионеров. Однако спешу заметить, что это далеко не все, что мы узнали из интересной беседы с российским историком Александром Кручининым. В следующей программе вас ждет рассказ о немного печальной оборотной стороне подвигов чехословацких легионеров, о том, какую память оставили отважные воины на российской земле, а также о стремлениях наших современников чтить эту память. В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.
Ча-ча, ча. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song.
Вот и все на сегодня. Ждем ваших отзывов. В студии с вами прощается Антон Каймаков.
Still in peaceful dreams I see the road.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen